компания «Ситивизор».
Поздний вечер уикенда.
Время совершенно особое.
И поэтому на эхе особая программа.
Ее даже словами нормально не опишешь.
Это просто эфир Александра Плющева.
Время совершенно особое.
С полуночи до трех.
Ночное шоу «Один». Эпизод 132.
Да, неурочно мы сегодня с вами встречаемся. Впервые, кстати, в нашей истории, нашей программы. Так, получается, это здорово. Получилось так, что Дмитрий Быков попросил меня с ним поменяться. И Дмитрий Быков будет в ночь на воскресенье. Соответственно, будет работать 3 часа, а я буду работать 2 сегодня. 2 на сегодня, 3 на потом. Но по 5. Вот, меня зовут Александр Плющев, Василий Антипов. 8 минут назад перестал быть именинником. Кстати, я... Знаете, в другой программе так невозможно сделать. Вот в какой-нибудь там, я не знаю, в утреннем развороте. А здесь, пожалуйста, вот взял, например, встал и пошел поздравлять Василия Антипова. Ну, понимаете, надо было. Значит... Василий Антипов, с днем рождения. Так, что дальше у нас? У нас сегодня 2 часа, поэтому укладываемся... не то чтобы укладываемся, в темпе работаем, короче говоря. В 1:35 особенное мнение Федора из Санкт-Петербурга. Сегодня чуть-чуть покороче будет обычного. Сочиняем сериал с Надей Сташиным, с Надей Сташиной с часу ночи. До этого сериала с Олей Бойко, Игорем Игрицким и Надей Сташиной. Опять же, в 0:35, ну, прямо сейчас. Очень коротко, очень быстро, как провели эту неделю. Потому что у нас еще до половины, до середины часа, будет еще одна маленькая подрубричка. Хочу позвонить сегодня Нику Рок-н-Роллу, легендарному нашему музыканту, который скоро приезжает на гастроли. Ну, не на гастроли, будет один концерт в Москве. Хотел с ним переговорить. Ну, и у вас, причем на глазах, на ушах. Вот так сегодня это и сделаем. Вы мне пишете уже, как провели неделю. Молодцы. Неделя-то маленькая. Вообще здорово, что поменялись с Быковым. Почему? Во-первых, некоторые новые ощущения, как люди вообще спят, не спят в этот... Ну, ночь на воскресенье-то понятно, многие могут не спать. А сегодня как интересно. Это во-первых. Во-вторых, другая аудитория какая-то. Вот, например, тут «Доброй ночи» вообще-то ждал Быкова, но и вас послушаю с удовольствием, Владимир из Казани. Спасибо, Владимир, за доверие. Я постараюсь оправдать. Вот. А во-вторых, Дмитрий Быков придет... в ночь на воскресенье, и там, соответственно, еще какую-то аудиторию тоже себя подберет. Вот. А я здесь немножечко пошакалю. На этой неделе. А на следующей обратно. Может быть. Так. Дальше. Что вы пишете? Завтра на работу, но буду ждать Федора. Прекрасно. Так. Владимир, в бане, собственно, вам туда и дорога. Наконец-то направляю вас в бан. Ну, надоел, ей-богу. Так, значит, может, кто-нибудь найдется, добрый, разбанит. Мне надоел. У Федора был день рождения 3 мая. Во как, надо поздравить. Дайте себе поздравлять, Федор, в 1:35. Быков будет, еще раз говорю, тут все спрашивают, где Быков. Быков, не знаю, где он конкретно сейчас находится, но будет в ночь на воскресенье. Расскажите, пожалуйста, как вы следите за Евровидением? Я почти не слежу. Я посмотрел полуфинал, немножко посмотрел выступление Лазарева. Оно прикольное, вот. Но особенно не слежу. Там политический клинч ожидается из-за Джамалы. Да, вот сейчас, наверное, там подсчитывают голоса какие-то, я не знаю, что там делают. Ну, был сейчас второй полуфинал. Не знаю, все в финале там будет интересное. Вот. Но как-то менее интересно стало в последнее время. И раньше-то было, а сейчас совсем. Так, представляете, сколько народ сейчас выключил приемник и пошло спать, спрашивает Джейси Дентон. Ну, и отлично, значит, люди больше выспятся. Что такого? Спасибо большое за доверие. Не знаю, сколько. Вот. Сколько, да? У Федора был день рождения 2 мая. Позор не знает святое, пишет Виталий из Москвы. Так, есть, по меньшей мере, две версии. 2 или 3 мая. Я не знаю, кстати. Не в курсе. Лекцию по литературе будете читать, спрашивает Сэм. Нет, не буду. Вам прочтут «Ночь на воскресенье». Вот, сообщают, уже закончился второй полуфинал. Украина прошла, Беларусь нет. Это голый человек там должен был быть. Не прошел. Ну, слава тебе, Господи. Так... Ага. Пишут еще сейчас, секунду. Ну, вроде... вот, Анастасия из Москвы. Неделю провела хорошо, много работала, бегала по разным делам. Молодцы. Сходила на фильм «Несносные леди». Очень добрая, веселая комедия. Дмитрий Мезенцев. Ну, молодцы. Значит, я хотел вот что рассказать. Про то, что... Ну, у меня самое яркое событие недели, кроме утреннего разворота. Мы сегодня звездно с Татьяной Фельгенгауэр... ну, как мы, вы, утренние наши слушатели, звездно выполнили условия творческого задания. И там нужно было расшифровать ВВП, помочь «Единой России» сделать лозунги с аббревиатурой ВВП, но лучший поступил ближе к ночи уже в нашу группу «Утренний разворот». Я не могу не процитировать, не воспользуюсь случаем, не процитировать. Там было написано так, аббревиатура ВВП расшифровывается так: «Виолончель, вокзал Пальмира». По-моему, лучший вариант вообще. Вот. Так что, видите, эхо утреннего эфира догнало и ночью. Все. С этим все. Хотел сказать про моноспектакль Станислава Белковского, который он дал только что в Центральном доме художника. Я там побывал. Но не только потому, что Белковский, но он, может, ну, и хороший человек. Вот, мы его все знаем, многие любят. Вот, но там ему... Нельзя сказать, помогало. Ему партнерствовало, я бы так сказал, партнерствовало. Татьяна Фельгенгауэр делает блестяще совершенно. Вот. И опять же, к чему я это рассказываю? Не чтобы вас подразнить, а потому что у меня в Твиттере сохранилась трансляция, которую вел на Перископе. Там, говорят, иногда не очень хороший звук. Ну, я из зала вел, и это было совершенно спонтанно. Она, более того, не до конца, потому что у меня сел телефон минут за 10 до конца. Заканчивается, как всегда, на самом интересном месте, разумеется. Но, отлистав ленту Твиттера мою, вы можете ее посмотреть. Этот спектакль частью или целиком... как захотите, он там в 2 частях лежит. Вот. То есть можете приобщиться, посмотреть на блестящую работу Татьяны Фельгенгауэр, наконец-то. А то здесь-то не можете. Так, что еще пишут? Только что отсмотрел Евровидение, есть достойные конкуренты у нас, Украина в финале. Хорошо. На неделе отмечал День Победы. А потом мне все говорят, что Евровидение вам не нравится. Как только я затягиваю про Евровидение, сразу говорю: да что ты, зачем ты? Вот сами все пишут про Евровидение, молодцы. Привет всем, на неделе отмечал День Победы. Единственное, что понравилось, это парад и салют. И то на Поклонной горе, где я смотрел салют, видел мужиков лет 40 в гимнастерках, пьяные в ноль. Жуть, позор, Виталий из Москвы. Сегодня... Так... Рупрехт спал, теперь проснулся, молодец, хорошо. Ага. Предлагаю ввести юридический ликбез, зачитывать соответствующую номеру эфира статью Уголовного кодекса, пишет Андрей. Да, но сегодня, вот видите, нет Насти, вообще сегодня мы работаем без некоторых вещей, например, нет будки гласности. Сегодня вот тоже, по-моему, первый эфир, едва ли не первый эфир, когда нет будки гласности, ну, за исключением тех, что я дома вел по скайпу, по... техническим, нет, поэтическим причинам, я бы так сказал, по причинам этического характера. Вот, а так, будка гласности впервые у нас сегодня не будет представлена. Равно как и занимательная нумерология от Насти Грачковой. Юля пишет, вы так быстро сейчас говорите, непривычно, потому что четверг, потому что два часа. Я чувствую это, я чувствую, как время сжимается, схлопывается, да, и буквально не остается ни секунды. Я вот... Какой же это моноспектакль Белковского? Только если Татьяна молчала, пишет Игорь. Да, там с самого начала они шутили, что это стереоспектакль и так далее. Вот. Татьяна там как бы делала конферанс. Вот. Что-то в этом духе. Так, сошлись на консенсусе. 2 мая день рождения у Федора. А Федор кокетливо не присылает ничего. Когда у него день рождения? Сидит и ждет. Так. А сейчас, прямо сейчас, мы соединились по телефону с легендой отечественной рок-музыки. Я это говорю совершенно без какой-либо иронии. И человеком, который, во-первых, дал путевку в жизнь огромному количеству музыкантов. Во-вторых, собственно, сам внес гигантский вклад в развитие отечественной рок-музыки. Живая легенда. Хотя и при этом музыка его может вам и не очень нравиться, а может быть вам вообще неизвестно, что совершенно не отменяет того, что с нами сейчас разговаривает человек огромной магической силы. Ник Рок-н-ролл. Доброй ночи. Доброй ночи, Коль.
Спасибо большое. Магика поймешь.
Николай, значит, давно мы с тобой не говорили. Я делал, кто помнит, один из эфиров нашей музыки с Александром Елиным, «Музыку за обед». Мы там показываем эти самые, как их называют, проекты. И там был один проект, значит, сбор денег на очередную пластинку от Ника Рок-н-ролл. Я показывал. Вот, может быть, кто-то помнит. Подожди, Коль, подожди. Да, я сейчас тебе предоставлю слово. Все нормально. Вот, просто напомню слушателям, вдруг я тут говорил много, и тут бац, и ты. Вот, я заторможу немножко. В паре программ «Аргентум» тоже Николай у нас был. Вот на следующей неделе, я так понимаю, да, концерт в Москве будет у тебя?
20 мая.
20 мая, шикарно.
Такой эпохальный концерт.
А расскажи, в чем эпохальность?
Ну, видишь ли, 20 мая 1994 года окончательно собралась группа «Пяти души», которая пьеса «Сенебурга». Вот, по всей видимости, это будет, ну, они себя смены, понимаешь? Вот. Очень сложно сейчас ездить по РЖД. Ну, там же деньги платить.
Ну, да.
Вот, а жаль. Ну, 20 мая в Измеле будет, ну, по крайней мере, я расстроен сделать celebrated, то есть праздник. Нормальный celebrated. Вот, с нами будет Штабеля, с нами будет группа из Чумов, даже не Чумы, что-то. Вот. Ну, такой. Я ныряю в это.
Понятно.
Ритуальное просто.
Хорошо.
Противно видеть искусственно зажженное конфликт поколений.
Так.
Я считаю, вот у меня отправительство. Мудаевская. Видишь, жилища там, путяги и так далее. Я не люблю правительство Новой России. Я сильно не люблю Новую Россию. Ну, так получилось.
Слушай, мне всегда казалось, что ты как-то, несмотря на очень такую все время честную, честную, резкую и открытую позицию всегда. Ты как-то вот по политическим проблемам предпочитал, если высказываться, то скорее иносказательно. Что случилось с тобой?
Слушай, ты знаешь, я очень люблю Бенито Муссолини. Я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина. Но Бенито Муссолини, я как-то вот, я к нему отношусь как к такому отдельству Италии. Ну, так получилось.
Понятно. Ясно все. Ладно, 20 мая, клуб «Вермель», «Ник Рок-н-ролл». Спасибо большое. Спасибо, Коля, удачи тебе. Вот,
на... Да. Слушай, можно вопрос?
Давай.
Если заставишь, ты еще заедешь, или ты сам по себе?
Что, прости?
Ты от Саши Плющева зависишь или сам по себе?
Да я и есть Саша Плющев, Коль.
Саня, блин, не узнал, богатым ты будешь, Саня.
Хорошо, хорошо, Коль, ладно, счастливо тебе. Время закончилось, к сожалению, и 20-го все пойдем на Вермель на тебя смотреть. Вот давайте песенку прямо сейчас послушаем.
Держи ты без килограмм.
Ну, понимаете, настоящий ник рок-н-ролл, настоящий рок-н-ролл. Четверг вечер. И все прекрасно. Значит, есть зато у нас с вами минут пять для того, чтобы поговорить немного друг с другом. Вот, не по телефону, я думаю, потому что много на это времени потеряем. Чуть-чуть смс-очки почитаю, пишите, что хотите. А я вам буду отвечать, чего хочу. Собственно говоря, через пять минут уже... Нет, не через пять, через восемь. Сериалы с Олей Бойко, Игорем Игрицким и Надей Сташиной. Вот. Туда тоже можно вопросы готовить. Для кого-то это будет вообще откровением. Кто-то привык слушать Дмитрия Быкова и не рискнул выключить сейчас приемник, особенно на фоне Ника Рок-н-ролла. Вот. И для них сериалы тоже будут откровением. Дождитесь до этого момента. Так. Вот. Юля пишет, Коля супер, четверг, а он уже готов. Это супер, в субботу это не так остро воспринималось бы. Все-таки есть магия у будних дней тоже. Да, Юль, конечно, она у них еще больше, как выясняется. Может, мне вообще на будний день переехать, попроситься, пустите меня на будний день. Чего мне там, что я там забыл в выходной? Вся жизнь без выходных уже 2 года. Так, не думал, что к звезде Володе с радиобалетом кто-то так быстро присоединится. Ну, ладно, это же... Быков, оказывается, в Алма-Ате сейчас пишет нам Евгений Мещанинов, наш постоянный радиослушатель. Весь день они пуляют оттуда успешные фото. Прекрасно, действительно, очень хорошо. Неужели не стыдно так халтурно вести эфир? Пык-мык, постоянное причмокивание, ни одного законченного предложения. Позор через А написано. Стыдно. Ну, стыдно, да. Но недолго. Так. Извините, ваши отклики на наше молниеносное интервью. Ой, простите, бога ради, ну хорошо, меня тоже пробрало. Так, да, зачитайте, Александр, что нас чинили в сериале с Виталием. Вспомним, фантазию разогреем. Виталий же из Москвы. Это надо к Наде Сташиной. Я, честно говоря, так помню весьма конспективно, что там происходило у нас в нашем сериале. Ну, в конце, там, чтобы вы действительно разогрели фантазию, мы, опять же, кто не знает, мы сочиняем сценарий сериала. У нас там есть главный герой Виталий. Он работает в метрополитене, у нее есть девушка, но он, значит, аполитичный парень. Вот. Но волею судеб оказывается в заграничной поездке, где знакомится с другой девушкой, которая... оказывается тайной дочерью высокопоставленного чиновника, но связь эту никак не демонстрирует, поэтому едет дешевый заграничный тур. Вот. Там что-то происходит еще с котом, я не... 00:35, пока не дозвонились мы до одного из участников нашей обычной передачи, нашей обычной рубрики по сериалам, до Игоря. А вот он.
Алло.
И тут же Игорь проклюнулся. Привет, слышно тебя нормально.
Привет, хорошо.
Итак, Оля из Испании, остальные двое из Москвы, Надя и Игорь, здесь присутствуют. Полный звездный состав экспертов, как у нас.
Остальные двое, ты сказала, из Москвы, но один из этих двоих сейчас из города Канны.
Ты укатил на Канны. Слушай, ну пока мы тебя не потеряли, потому что у тебя там плохой интернет. Ну расскажи в двух словах, что там было, как ты спасся, как там Вуди Аллен, вот это все.
Че, вы уже не про сериалы?
Ну расскажи, ладно. В какой-то веке у нас человек в Каннах вообще.
Давай.
Девчат, вы не против?
Нет, абсолютно. Вуди Аллен, ну как, ему 81 год. Фильм, конечно, мне не понравился. Мне кажется, ему уже не стоит снимать кино. Уже хватит, он уже всю славу получил. Но он так выглядит симпатично. Актриса у него красивая играет, там Кристен Стюарт. И, в общем, Джесси Айзенберг в главной роли. Фильм называется «Светская жизнь», по-моему, так. Ну, как-то «Кафе Сосайти». Я был взбешен, когда смотрел этот фильм. То есть, потому что, ну, я привык все-таки, что он... Ну, честно говоря, гений. Я думаю, что он великий режиссер, во всяком случае, во всех его ранних картинах это так проявлялось. А здесь такое какое-то старческое бессилие, довольно мощная, как-то меня это все очень огорчило. Но он сам фильм сам по себе, то есть вот ниже какого-то уровня этот человек не может спуститься. Он хорош, он красиво снят, Витория Старара, великий оператор, там, который «Апокалипсис» снимал на минуточку, да, у него там делает какие-то кадры прекрасные, все красиво. Но сама история, такое ощущение, что он просто берет один из своих рассказов, иллюстрирует. Ну, у него же много рассказов, и вот он просто берет, вынимает там какой-то листочек. И вот там, не знаю, Жванецкий читает вот со сцены, а Вуди Аллен, понимаете, он может брать просто бюджет и снимать кино со звездами. Вот примерно так. Алло, слышишь?
Да, слышу. Мы хотим еще, ну, я хочу еще очень узнать, как там, ну, вот что тебе понравилось, например, что интересного реально?
Ну, смотрите, я посмотрел несколько фильмов, ну, два конкурсных. Один фильм Кена Лоуча, вот сегодня был. Хороший фильм, как и всегда, Кен Лоуч, он ниже тоже какого-то уровня не опускается, про английского такого работягу, которого государство, причем вот такой показательный довольно фильм про то, как хорошо на Западе, то есть человек, который остается без работы, он оказывается выкинутый как бы совершенно за борт, он называется «Я Дэниел». Дэниел Бойл, по-моему, да, как-то вот просто имя. И, ну, в общем, такая социальная драма про то, что, в общем, довольно все непросто в Британии, если у человека, скажем, нет каких-то социальных гарантий. И, ну, как всегда, Кен Лоуч такой довольно трагическая такая история, слезливая, в общем, вызывает. Люди всхлипывали, вот реально это было видно. Опускали слезу, потому что, ну, печально, там такой играет пожилой актер, в общем, и совершенно нет в этом фильме никакой романтики, никакого там, скажем, так, ну, вот, развлекательности, и, ну, думаю, что вряд ли он что-нибудь получит, но Кен Лоуч есть Кен Лоуч. А один фильм из конкурса, первым показанным, был фильм такого румынского режиссера Кристи Пую, который меня перепахал. Вот это, честно говоря, настоящее кино, оно совершенно не зрительское, оно вообще для киноманов, потому что там просто это поминки. Ну вот, не знаю, может, вы помните, вот Кирилл Муратова снимал такой фильм про венчание, да, если кто помнит. Слышите меня, да?
Слышим, но не помним.
Да? Вот.
Прости, мы не настолько глубоко, но я точно.
Да. Кристи Пую снял кино про поминки. А там ничего не происходит, кроме того, что в квартире, значит, не показывают человека, который умер, но его семья, значит, приглашает священника, ну и так далее. Но это фильм, который завораживает. Вот он реально так никто не делает. Это очень мощная режиссерская смелость. Он снят, вот человек высказывается таким образом о жизни, о смерти, о любви, причем там он весь из диалогов состоит просто людей, которые разговаривают между собой, это простая румынская семья, и разговаривают о чем угодно. Они говорят про 11 сентября, там обсуждают какую-то завиральную историю, как это все любят, что ФБР само все взорвало. Они там кроют матом Меркель, не знаю, Обаму, говорят, какой хороший Путин. Ну, в общем, там масса таких смешных штук. И вот показывающие реальную жизнь людей. Вот как бы такой, он не как документальное кино снят, но впечатление такое, как будто бы это не актеры, а живые люди. А камера, там вообще такая театральная очень история, там по-моему, по 15 минут кадры, просто камера никуда не движется, она стоит на месте на штативе, просто поворачиваются слева направо. Там люди переходят из одной комнаты в другую. Ну, в общем, 3 часа, и это очень серьезное высказывание. Таким фильмам в Каннах дают обычно какие-нибудь призы, я не удивлюсь, если Пую. И вообще интересно, что в этом году два фильма режиссеров из Румынии, но это феномен нового румынского кино, значит, Кристи Пую и Кристиан Мунджо, который уже был каннским лауреатом, оказались в конкурсе. И к тому же, вот завтра мы идем смотреть фильм «Ученик», который снял Кирилл Серебренников, который в ну, не в основном конкурсе, но тоже в очень мощной программе «Особый взгляд» будет показан. Вот примерно так.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Не каждый день, вот, опять да, же, вот, из кан-репортажа мы получаем. Вот.
Был с вами, да, пообщаться.
Да.
Отключаюсь тогда, да, потому что плохой интернет.
Ты знаешь,
а
тебя...
сериалы не... Да?
Тебя нормально? Хорошо слышно. Если хочешь послушать девчонку, оставайся.
Да, буду, потому что, ну, вы у меня немножко как-то... Я почему спрашиваю, как будто бы я не слышу.
Мы хорошо тебя слышим. Отлично слышно было, да? Всю дорогу, да.
Да.
Это правда.
Да.
Так, ну что, давайте, так, давайте тогда, раз в Европе в западном смысле были, в ней останемся. Оля, с тебя начнем, если ты не против.
Я не против совершенно. Что у меня? У меня вышел второй сезон комедийного сериала «Грейс и Фрэнки». Я про него рассказывала в прошлом году. Я напомню, что это сериал Netflix про двух заклятых подруг, мужья которых после 40 где-то лет брака их бросили друг ради друга и слились в счастливом крепком мужском союзе.
О, вот это у тебя фильма.
Да, а дамам поневоле пришлось делить один дом на двоих.
Господи, и они тоже слились?
Нет, нет, нет. Они просто дружат. Играют подруг неподражаемые Джейн Фонда и Лили Томлин, а бывших мужей, соответственно, играют Мартин Шин и Том Уотерсон. Первый сезон был в основном закручен на том, что главные героини друг друга не выносят, но при этом как бы вынуждены совместно жить и бороться с... и травм, естественно, так сказать, бывшими супругами. Вот. Во втором сезоне акцент меняется немножко, при том, что героини продолжают быть совершенно разными. Одна из них такая типичная, изысканная светская дама, а вторая совершенно хиппи, которая там травку регулярно курит и все такое. Вот. Ну, там никаких сомнений в том, что они действительно подруги, которые, несмотря ни на что, друг друга поддерживают во всех личных и семейных травмах. Вот. У меня... как было и продолжает оставаться некоторое количество претензий к сценарию этого сериала. Вот. Но, с другой стороны, чего уж там, я вообще ни за что не могу пропустить сериал, который дает возможность посмотреть на шикарный совершенно актерский дуэт Джейн Фонда и Томлин. Пусть они хоть там телефонную книгу читают. Вот. Ага. Кроме того, я, если честно, немного знаю сериал, который делают главными героями людей, которым так хорошо за 70, и при этом довольно интересно показывается их жизнь, там проблемы, и прочее.
Да, редко такое бывает.
Да. Нет, я, честно говоря, кроме The Golden Girls и не помню.
Прости,
еще.
Еще одно техническое уточнение, Оль. Вот два джентльмена, которые объединились там, они это просто завязка сюжета, и дальше они не присутствуют. Или присутствуют?
Нет, присутствуют, естественно. Просто, как сказать, если в первом сезоне на них был довольно большой акцент, в этом сезоне их немножко поменьше, хотя они присутствуют, у них там своя драма, вот, довольно занятная, и, соответственно, дамы наши тоже в этой драме непосредственно участвуют. Вот, просто в этом сезоне мне показалось, что все-таки они правильно сделали, что именно на главных героинь перенесли основную часть сюжета. Мне кажется, они все-таки поинтереснее. Вот. Ну, в общем, если вы хотите посмотреть на легендарных Джейн Фонда и Лили Томлин, то смотрите, он такой непритязательный, но довольно занятная комедия.
Вот. Оль, по-моему, ты рассказывал у нас про сериал «Humans», да?
Да.
Вот, тут пишет Джесси Дендо, что он посмотрел с подругой первый сезон про роботов с искусственным интеллектом, очень ему понравился. Сейчас вроде...
Мне тоже понравилось, я помню.
И мне понравилось.
Всем понравилось, кроме меня, потому что я не смотрел.
Второй сезон, по-моему, летом должен появиться.
Ну да.
Да. Да, ну и вот ну, он точно будет второй сезон.
А Сергей пишет, привет на такие сериалы. Я тут с друзьями детства заспорил. Я говорю, сериал «Менталист» интеллектуальный, а друг говорит, нет, туфта. Как ваше мнение?
Я, если честно, видела всего пару серий. Занятно, ну так.
С другом, то есть ты согласен, туфта.
Ну, не то, что...
Ну, мне тоже кажется, что какой-то он не очень...
Прям, может, смотреть, такой... может, не смотреть из таких сериалов.
Какие вы...
герой какой-то...
Вот, слушай, какие вы дипломатичные. Я вот ни от Оли, ни от Нади практически ни разу не слышал слова, ну, туфта или что-нибудь еще в этом духе. Резких оценок. Такие говорят, ну, можно, а можно нет. Вот, почему вы ни разу никогда не говорите, что не называйте вещи своими именами? Игорь, кстати, бывает, вот он разносит, бывает. Что-нибудь какой-нибудь Вуди Алленова выведет из себя, и давай.
То есть на двух сериях, или сколько я их там видел, мне кажется, это одну или две, но я не могу про весь сериал говорить.
Ну, если бы согласись.
Про какого-нибудь актера гадость сказать, типа Джеймса Франка там обозвать плохим актером.
Если бы тебя зацепило, Оль, ты бы посмотрела больше, я думаю. А значит, не зацепило. Значит, туфта.
Ну, это вкусовщина, Саш.
Да. А мы о чем здесь? Мы о вкусах, конечно. Вкусовщина, да.
А можно вопрос на засыпку? Вы все посмотрели первые три серии «Игры престолов» или еще нет?
Вообще его не смотрю.
Мы его не смотрим.
Да, Игорь. Игорь, ты здесь один. Ты здесь один. Передача у нас так называется. Один с Игорем Игривским.
А мне хватило пары серий.
Лучший сериал, значит, планеты. Вы, значит, это самое. Вот, пожалуйста, Саша, разносят тебе вообще.
Вот, а Арата нам пишет, для справки, «Менталист» лучший сериал, туфта это все остальное. Вот, я ничего не могу сказать, я не смотрел ни одной серии, поэтому вот. А Константин нам пишет, что «Лучше звоните Солу 2», второй сезон продолжает радовать. Я вот не успеваю вообще ничего смотреть, надо хоть выделить хоть какое-то время.
Он уже закончился, второй сезон.
Да, да.
Сказать, что в отличие от первого сезона, он закончился прям буквально вот на самом интересном месте. Первый сезон такой был самодостаточный, а сейчас прям вот, ну...
Ну, согласись. Вы
знали, что их продлят?
Да, конечно. Да. Поэтому... Ну, хорошо, мы о нем много раз говорили. Пора Наде дать слово сказать, потому что уже осталось всего ничего. А ей еще надо рассказать много всего-нибудь. Новости какие-нибудь есть наверняка.
Новости. Ну, новости такие, что Саша, значит, к твоему удовлетворению, пока что слухи о продлении сериала «Ночной администратор» не подтвердились.
Слава тебе, Господи. В общем, и один сезон, и хорошо, и достаточно. В принципе, в двух сериях можно было бы все уже там.
Слушай,
Игорь, вот от тебя не ожидал. Ну ладно, девчонки, но от тебя не ожидал.
Игорь,
не то, что они невзыскательные.
Саша ругал.
Я вообще на чем свет поеду.
Нашего администратора, да, я совершенно...
Мне нравится вообще.
Слушай, ну сценарий-то никакой, Игорь, ты чего?
Да ладно.
Да вообще там...
Сценарий, все в порядке.
Саш, вот я хотела сказать по поводу сценария. Я просто сейчас собираюсь немножко поругать сценарий «Народ против О.Джей. Симпсона». Вот, хотя
я... Вот это я смотреть не смог вообще.
Игорь.
А Оле понравился в прошлый раз. Вот. А вы говорите, вкусовщина, потом, конечно.
Потом, во второй части, там немножко поживее. Но вот я считаю, что у этого фильма сценарий, ну, такой тоскливый. Понимаешь, Саш, вот почему мне нравится сценарий «Ночного администратора»?
Да.
Да, там много плюшек, там есть какие-то нестыковки, какая-то клюква. Но это не важно. Там есть что играть актерам.
Да.
Вот, и смотреть очень интересно. Да. Как бы сделали драму. И неважно, можно совершенно не думать, насколько там одно с другим согласуется. Саш, ведь и тебе было интересно смотреть. Я тебя знаю, ты бы не досмотрел до конца, если бы тебе не было интересно.
Именно так. Вот 100%. Там действительно актерски все сделано. Там Хиддлстон прекрасен.
Не, играют. Все замечательно. Там придраться не к чему.
Какая потрясающая.
Да, эта модель прекрасная.
Но как, когда ты не веришь происходящему на экране, ты веришь в игру актеров,
В «Звездных войнах» ты веришь в происходящее?
Да, Игорь, да. Да, Игорь. Слушай, ну это детский сад вот это обсуждать, потому что это называется, правда, в заданных обстоятельствах. В заданных обстоятельствах, если бы существовала такая вселенная, как в «Звездных войнах», они абсолютно достоверны. Что ты смеешься?
Эти существуют
в наших реалиях и пытаются нас убедить в том, что такое бывает. А такого не бывает в принципе. Ну, и все, просто нестыковки сплошные.
Ты разбираешься. Ну, хорошо, давайте вернемся вот к американской истории преступлений.
Давай.
Первая часть, 10 серий, «Народ против О.Джей Симпсона». Да, вот эта история абсолютно реальная, потому что она сделана на основе абсолютно реальных событий. Это действительно вот экранизовали процесс, который, ну, где О.Джей Симпсона обвиняли в убийстве, и все улики были против него, тем не менее, присяжные признали его невиновным. Громкая была история, даже я помню, что я вот в новостях у нас слышала про этот процесс. Вот. И вот Оля в прошлый раз, насколько я помню, очень хвалила мужскую группу.
Я хвалила актеров, да.
Да, вот я мне так кажется, что там действительно есть такие очень хорошие актеры, много таких топов.
А там Куба Гудинг играет, да?
Да,
и вот да. Мне очень понравился.
Кьюба Гудинг, на мой взгляд, играет вот как
Кьюба Гудинг, Куба Гудинг.
Очень хорошо, но он совершенно по фактуре вообще на эту роль не подходит.
Ну, харизмы не хватает.
Я согласен.
Он не только харизма, даже если бы была харизма, он вообще совершенно другой типаж, потому что О.Джей Симпсон, он такой брутальный красавец.
Ну, конечно, он таким... футболист огромный.
Да, он с таким ярко выраженным мужским началом. А внешность Кьюбы Гудинг, она просто вот предполагает какую-то более тонкую душевную организацию. То есть я считаю, что он внешне совершенно не подходит. Хотя играет он хорошо. И вот в первой части сериала, когда мне было откровенно скучно, я так просыпалась, когда он начинал катать истерики. Он хорошо играет, но не совпал. А вот, например, Дэвид Швиммер, который в роли Роберта Кардашьяна. Роли,
вот
я
он
считаю,
ничего, он хороший.
Не знаю, вот он, ну, он разве что, ну, так органичен как-то. Не знаю, на мой взгляд, эта роль просто мечта для любого актера, потому что, ну, для тех, кто, так сказать, не смотрел, не в курсе сюжета, это персонаж, который в начале сериала беззаветно верит в невиновность друга, а потом сначала его начинают одолевать сомнения, потом он в ужасе начинает подозревать правду, он уговаривает себя, наконец он перестает отрицать очевидное. Вот это сыграть можно, Игорь, возьми любого британца.
Ну,
как
да,
бы это
согласен.
Можно сыграть? А так блекло, как, не знаю, мне не очень понравилось.
Лучше там, конечно, господи.
Ну, вот, я не смотрел там... просто до конца, а вначале он такой там нормальный.
Нет, он неплохой, но просто там настолько более интересные актеры есть, что чего про него ты говоришь.
Там хороший, там очень хороший, очень прикольный Траволта. Ну, что же мы не написали роль, что же мы диалогов не написали, каких-то таких.
Да, Траволта я помню там, а я его, вот сейчас ты сказала, а я что-то даже забыл, что он действительно там играет.
Траволта там один из продюсеров, поэтому...
Ну, я не знаю, но диалогов там нет в принципе. Там какие-то такие пафосные есть диалоги, даже когда...
Слушайте, я сегодня смотрел фильм Джоди Фостер на фестивале, вне конкурсной, при большом пафосе. Там играет Клуни, там играет Джулия Робертс, там играет бог знает кто. Вообще, вот все зависит от режиссера. Джулия Робертс, там у нее на глазах, она играет продюсера, у которой на глазах берут заложники главного героя, ну, главного ведущего. У нее не дрогнул ни один мускул. Она вообще не испугалась просто. Просто не испугался человек. Это было так, что это полнометражное кино, Джоди Фостер, режиссер. Я такой думаю, может, они в сговоре с тем, кто забирается? Нет, нет, на самом деле все было вот по-честному. Так что вот. Режиссеры...
Ну, да. Нет, на самом деле, хорошие актеры хорошо играют у любого режиссера, но таких
нет,
мало.
Нет, не согласен. Вот это, ну да, то есть, действительно, Лоуренс Оливье действительно перевоплощался, когда его спросили... Чего там с королевой там это самое... Ну, знаете, этот анекдот знаменитый, нет?
Нет.
Ладно, потом как-нибудь расскажу, не буду эфир засорять.
5 минут у нас осталось, делите как хотите. И они решили посмеяться.
Я хочу сказать, что мне не понравилась вот эта американская история преступления именно своей такой документальностью. И какой-то пафосностью.
Дело в том, что этот процесс, он транслировался, это был один из первых открытых процессов, который целиком транслировался по телевидению. И его смотрели миллионы, поэтому им сильно отходить от этого было невозможно.
Кстати, между прочим, О.Джей Симпсон сидит, по-моему, до сих пор.
Нет, нет.
Он по другому совершенно делу. Ну, он, да. Конечно, такой товарищ щекнутый. Вот, но неважно, тем интереснее было бы эту историю очеловечить, потому что это все-таки художественное кино. А они же так сняли, как будто просто эти как будто бы эти юристы и спать ложатся в своих вот этих костюмах. Они так говорят, как люди не говорят. То есть вот все как-то слишком подробно, документально, без изюминки, без юмора, тяжеловесные какие-то фразы. Но, в общем, это, конечно, интересно посмотреть с этой точки зрения, вот как работает суд присяжных. Ну, уже столько фильмов снято, которые гораздо лучше, даже то же самое.
Слушай, хорошо, Надь, а новое что-нибудь, кто-нибудь из вас нового что-нибудь выпустили, они, кроме «Игры престолов» моих?
«Острые козырьки» вышла первая серия, и там фигурируют какие-то мутные личности из России.
«Острые козырьки», кстати, я не видел, к сожалению, но мне хвалили, многие хвалили, не только вы, что...
Вот я сегодня сериал. Посмотрела первую серию третьего сезона, я поняла, как я по ним соскучилась. Игорь, ты посмотри, мне кажется, тебе понравится. Мне
кажется, что... Я вот забыл, напомни. Это
про что? Про бандитов, это начало прошлого века.
Про бандитов это я люблю, это отлично.
Да, и так хорошо снято, добротно, и все актеры хорошие, такая история. В общем, это такой крестный отец, но такого в малых формах и британский.
Вот. Слушайте, что вам пишет народ, послушайте «Глаз народа». И здесь Игорь, я думаю, его поддержит. Уважаемые эксперты кино, как же я с вами сегодня не согласна? Вы же даже «Игру престолов» и «Менталиста» не смотрели. Как же вас теперь слушать? Я равнялась на вас, пишет Вера, пенсионерка из Санкт-Петербурга.
Не, ну насчет «Игры престолов» действительно, ребята, феноменальный сериал, абсолютно.
Да нет, но нас не нужно убеждать, что это хороший и качественный сериал. Да. Просто для меня вот лично это не просто слишком много насилия, это такое смакование насилия. Вот за хрясь, хрусть, это просто не для меня. У меня не такие...
Говорят, к четвертому сезону успокаивается там малек.
Да нет, он нормальный. И в этом смысле тоже сейчас уже интересен он тем, что Джош Мартин не написал шестой книги, и его снимают по... Ну, говорят, что консультируются с ним, но, в общем, уже без литературного материала уже придумывают историю сами сценаристы и продюсеры. В этом тоже есть особый шик. Это, конечно, я не могу обсуждать то, что люди не смотрели, потому что это, в общем, это, конечно, культовая вещь, что там говорить. Она совершенно перевернула многие представления о том, как делается кино, как делаются большие сериалы, как вообще можно в такой более-менее детской истории, да, какой-то фантазийной, вообще выразить очень много всего. И любовь, и смерть, и там вообще крестный отец просто какой-то. Это круто. Это прям вот действительно круто. Ничего не могу сказать.
Я соглашусь с тем, что это круто, это просто не мое. Я не критикую.
Там сложно, не круто это сделать.
Все, друзья, хорош. Осталась одна минута у нас с вами для того, чтобы как раз попрощаться. В субботу он на своем месте, в следующую субботу, то есть ночь на воскресенье, на своем месте встретимся. Мы, я надеюсь, все втроем. Может, Игорь еще из Канн нам привезет.
Я из Каннов привезу. Я еще буду в субботу. Хотя, я не помню, по-моему, если это 23-е, то я улетаю.
Договоримся,
хорошо.
И мы еще что-нибудь посмотрим, рассмотрим. Все, спасибо всем, счастливо.
Всего пока.
Всем пока. Счастливо. Как-то быстрее время летит, мне кажется, в эфире, который 2 часа длится, а не 3. Как-то оно прям и улетает из-под пальцев. Так, через несколько минут, сразу после новостей, мы продолжаем сочинять сериал про нашего Виталия. У него, кстати, нет названия. Нужно будет тоже как-то с этим заняться. Сейчас обратно вызовем Надю Сташину и продолжим.
Особая программа. Женна особая. С полуночи до 3.
Ночное шоу «Алин». Эпизод 132.
Один час и 5 минут. Необычный у нас эфир сегодня немного. Вот все как-то не так ощущается, но, может быть, это, кстати, окажет влияние на ход нашей истории с сериалом про Виталия, машиниста подземки. вот, который, значит, у нас главный герой. Надя Сташина по-прежнему с нами. Еще раз привет. Алло, Надя. Почему ты не вывел телефон, Василий? Возьми обратно Надю, ну-ка.
Алло, вот, вот. Слышу, да.
Да это Василий сегодня, не знаю, вроде все нормально, еще не начинал вчерашний день рождения отмечать, но ждет, что ты в компьютере появишься, а ты в телефоне.
Василий, с днем рождения. Вот. Может быть, в честь дня рождения мы введем Василия в сериал?
Давай, давай. Где ты нужен? Это звукорежиссер на прямой линии. Мы его в прошлую серию введем.
Точно, точно.
Хорошо. Значит, давай с тобой напомним, что там у нас происходит вкратце. Я уже вроде бы в первом часе как-то набросал для людей, но, может быть, тот только что присоединился к нам. Давай напомним.
Да, значит, у нас есть такой прекрасный совершенно молодой парень, Виталий, машинист метро. Но это уже теперь вторично. Вот. Он немножко так разрывается между чувствами двум девушкам, но уже вроде как определился. В данный момент вроде как его девушка Анны, и у них даже есть усыновленный кот, который сыграл важную роль во второй серии, но Саша об этом забыл. Но теперь уже после прямой линии с президентом Шпротиным кот отодвинулся во второстепенные герои. Саша обрисовал, значит, все правильно, что обманным путем при помощи своей девушки, у которой высокопоставленный папа, Виталий прорывается на прямую линию с президентом Шпротиным. А прорвался он туда таким образом. Он сказал, что я задам вопрос. Вы такой великий президент. Давайте назовем московский метрополитен именем президента Шпротина. И тогда высокопоставленный чиновник отец Анны сказал, ну ладно, хорошо, такой идиотский вопрос. Это понравится нашему президенту. А на самом деле наш Виталий, когда попал в прямой эфир, все высказал президенту Шпротину. И про то, что зарплаты не платят, и про увольнение, и про арест друзей, и про виолончели, и про все остальное. И все это вышло в прямом эфире. И единственный, кто присутствовал в зале, веселился, это наш звукорежиссер. Василий.
Кстати, да.
А все остальные, президент Шпротин смотрел «Змей Горыныча», ведущая вообще упала в обморок, режиссер трансляции пытался как-то в чего-то включать какие-то заставки. Ну, в общем, все это попало в эфир, и президент Шпротин сначала думал испепелить его, уничтожить сию секунду, а потом он решил сделать такой, типа, снисходительный жест. Ну, хорошо, вот я вижу, вы тут говорить-то все умеете. Давайте, вот сейчас выборы будут. Избирайте депутатом, меняйте к лучшему. И все чиновники восприняли это всерьез. Вот. А Виталик, что? Он у нас такой парень. Сказал, сделал. И, в общем, он теперь баллотируется в депутаты, и он очень популярен, люди выстраиваются в очереди сдавать подписи за него. Вот, и все, и даже бывшая его девушка с ее новым другом собирают за него подписи, и даже, ну, почти что кот собирает за него подписи. Вот, и он очень популярен, и его все любят. Собственно, вот на этом мы остановились в прошлой серии.
Да, значит, у нас тут наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев. Он послал много сообщений, и причем разных. У него обычно дублируются, а тут он разных много послал. Насчет того, что нет странного священника Ксёнза, он прям по нему сохнет. И говорит, у меня денег мало на телефоне. Говорит он, я бы позвонил и предложил, но денег мало. Так, значит, у нас есть два выхода. Выход первый. Дмитрий, сообщите в очередном, значит, своем послании телефон. Я вам брошу сотню, чтобы вы все-таки позвонили. Потому что ради такого события, чтобы вы позвонили в эфир, сколько пишете, ни разу не звонили. Я готов не только сотню, значит, бросить. Вот. В знак благодарности за вашу активность. Это первый выход, и, на мой взгляд, лучший. Второй выход так себе. Это если кто-нибудь позвонит и предложит вот сейчас по телефону +7 495 363 3659, куда ввести священника, но не только его. Хотите про священника, хотите про все остальное, как мы, значит, обычно работаем. Вы, значит, нам звоните, плюс 7-495-363-3659 и говорите, как бы вы продолжили сериал. Остановились мы на, значит, на том месте, оставили их. Это после прямой линии, правильно?
Да.
После прямой линии, где наш герой получил предложение баллотироваться куда? В депутаты, в губернаторы, в президенты, куда?
Ну, предлагали в губернатора, Саша, но ты утвердил пока что только в депутаты.
Я?
Да.
Да я согласен на губернатора.
Так я была согласна на губернатора.
Давай, давай.
Уже все.
Не, давай губернатора. Давай губернатора.
Подожди, ну мы же...
Нельзя?
А губернатор чего? Во-первых, синопсис предыдущей серии уже написан, и он как бы баллотируется в депутаты.
Хорошо, в депутат. Ну, отлично, пусть будет депутат. Ну, в конце концов, да не
вот
президент.
Вот какой-то. Я же тебе предлагала, я же написала тебе. Клево, в губернаторы. Так нет, пусть в депутаты. А теперь... Это насчет правдоподобия в сценариях, кстати.
Да. Значит... Так, все уже в нетерпении услышать Дмитрия Мезенцева. Давайте, давайте, ждем, пока он пришлет свой телефон, пока другие возьмем. Плюс 7-495-363-3659. Ну и ладно, бросьте кокетничать, Дмитрий, неудобно, пишите, пишите, а то не успею. Пока сбросят, пока деньги придут, пока созвонимся. Давайте. Или просто сбросьте свой телефон, мы вам наберем. Он Василий уже сегодня ник рок-н-ролла отлично набрал, может и вас также. Доброй ночи, здравствуйте, алло.
И нахуй жид ебаный.
Вот, Василий, ты набирал? Алло. Давайте все на Василия валить, сегодня день рождения, что? Доброй ночи.
Василий, днем рождения, Москва, Кунцево, Виталий.
Да, Виталий, вот он.
Александр, Надежда, всем привет, коллеги.
Привет.
Привет.
Да, здрасте. Я предлагаю ввести пятую колонну в сериал. Извините, но я так думаю, надо спать.
Она же была там, причем неоднократно.
Не-не-не, тут прям радикально надо вводить, там конкретного персонажа.
Так.
Типа какой-то Навального, Яшина или Касьянова. Какую я предлагаю сцену? Выходной день, Виталий что-то сидит, пишет, там, занимается какими-то делами. И его вот эта подруга Аня, оппозиционерка, звонит и говорит: Виталя, срочно врубай телеканал, ну типа дождя какого-нибудь, там Снегопад назовем его. Давай срочно включай там, надо фамилию какую-нибудь придумать, типа Навального, не знаю, Нормальный пускай будет.
Нормальный. Нормальный.
Нормальный, да. Он разрывает себя, он включает и видит. Вот чудак. Нормальный. Говорит, что это такое? Как его можно верить? Что это за Виталя? Какой он машинист? Он несколько недель был в Европе. Как это так это? Он наверняка связан с Кремлем. Как это так это? Я не могу пробиться к власти. За него наверняка административный ресурс идет.
Слушайте, Виталий, вы так аккуратнее, потому что я прямо сейчас услышал Федора. Вы такого Федора дали вообще прям конкретного. Ой, у меня аж сердечко...
Пускай даже его озвучивает Федор Навального. Я не против. Пожалуйста, у него день рождения.
Но это что, ты, по-моему, не в стиле Навального?
Да. Подождите, Виталий, стойте, остановитесь. Я хочу спросить у нашего генерального сценариста. Вот, Надь, ты поняла идею? Потому что я, может быть, чуть-чуть не уловил. Мне понравилась интонация, я на ней сосредоточился и вообще суть не уловил.
Не совсем как-то органично. Он же свой, как бы, для них.
Это какой-то политик оппозиционный, который пытается вывести Виталия на чистую воду.
А мне кажется, это кто-то... Мне кажется, что эта речь органично смотрелась бы в устах какого-то системного оппозиционера.
Ну, или можно, да, какого-нибудь оппозиционера...
Приуныл Виталий. Ладно, спасибо. Спасибо, Виталий. Смотри, я все понял, Надь. Мы просто эту версию как бы берем... как такую, несопрубленную. Ну, куда-нибудь, может быть, ставим. Пусть будет такой ход у нас в запасе.
Да, кстати говоря, вот я хотела еще что сказать. А Виталий еще с нами?
Нет, я... простите. Так случайно получилось.
В общем, нужно нам фамилию придумать, и Виталию тоже уже на уровне предвыборной кампании. Нужно дать ему какую-то фамилию.
Да, а тут, кстати, про фамилии уже написали. Игорь написал, вот тут должна появиться фамилия Виталия. За кого агитировать-то? Может, противоположное производное от того, кто шпроты любит? Боже, для меня это сложная конструкция. То есть, шпрота...
Вот у меня была такая же примерная идея, то есть у меня долго была цепочка ассоциаций.
Шпротофил, а противоположное – это шпротофоб.
Вот, например, Виталий Пеликанов.
В этом смысле.
Да.
Пеликанов. Ага. Интересно. Нет, слушай, подожди, давай. Нет, Пеликанов, но это как-то немножко нас в некий ситком сваливает. Потому что уже Шпротин уже так немножко, знаешь, вот, уже ситкомит, малек, ситкомит. А Пеликанов уже... Давай Бакланов, вот, например. Да, Бакланов. Нормально.
Бакланов?
А почему нет?
Ну, потому что в младшей школе меня обижал мальчик по фамилии Бакланов.
Вот, нельзя хорошим делать. Наоборот, мы так через это преодолеем твою детскую травму.
Точно, хорошо, пусть будет Бакланов.
Давай. Вот, Виталий Бакланов назвали. Ну, потому что Пеликанов хорошо, но Бакланов, мне кажется, чуть тоньше. Видишь, почему бы Виталию не дать фамилию Мезенцев, спрашивает Виталий из Москвы. Слушайте, вообще это обидим совсем конкретно. Итак, Дмитрий Мезенцев затаился там и не шлет нам свой телефон. О, хорошо, плюс 7-495-363-3659, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
А, против Спротина, конечно, Щукин или Чайка, ну да ладно.
Чайка, конечно, Чайка. Господи, какой Бакланов.
А Щукин хорошо.
Щукин тоже ничего. Да, да. Ну, согласен, давайте оставим несколько версий, может быть, мы в группе поголосуем.
Да? Ну, можно к следующему эпизоду, да?
Да, конечно.
Вот, и, значит, встречается этот Щукин, Бакланов, Чайка. Значит, Чайкин встречается вот этот ксенц какой-то польский, да, ну, который на самом деле православный, и представитель администрации президента. И вот тут начинается фикшн. И они берут с собой кота, и у него, а у представителя президента огромный цветок красный. И кот набрасывается на этот цветок, а помощник президента пытается его отодрать от цветка, а кот царапает. И оказывается, что вся администрация президента была заражена болезнью, которая царапание кота ввело антидот. И они стали смотреть на людей как люди. Все.
Ну, я на месте кота тоже, конечно, исцарапала бы всех этих людей. Но это настолько... У вас есть кот. Это не так нетипично для кота прыгать на цветок, который...
Нет, так а цветок, он... Там была зараза инопланетная, которая влезла в...
Господи, все, сейчас отключаю сразу. Как только зараза инопланетная пошла, все, это бан навеки. Что вы, какая зараза инопланетная?
Ну, хорошо, этот слушатель, кстати, звонит уже второй раз, и вот этот прыжок кота на цветок у нас в прошлой серии никак не отражен. Ну, может быть, мы сделаем как-то так, что-нибудь такое, что Аня приводит, например, Виталия знакомить с отцом. Да? Во-первых, во-первых, просто, чтобы как-то помириться, а во-вторых, теперь у нас Виталий политик, и почему бы ему не познакомиться вот с таким влиятельным политиком?
А на него бац, и кот прыгает.
Нет, а пусть, чтобы как-то разрядить обстановку, Аня предлагает взять кота, потому что слишком напряженные отношения. Вот. Uh-huh. И, может, действительно кот там стал есть цветок, и как-то это разрядило обстановку.
Господи, не инопланетная зараза, это кот. Вы нарочно вводите инопланетную заразу, чтобы я на кота согласился.
Нет, я из уважения к слушателю, который уже во второй раз пытается...
Он инопланетную заразу предложил, что ты его слушаешь.
Но в это время пусть ведутся какие-то серьезные беседы государственной важности. И вот о чем они, эти беседы, пусть
придумают следующие слушатели. Смотри, тут продолжается дискуссия про фамилию.
Так.
И предложили вообще потрясающую фамилию. Говорят, тебе понравится как раз. Какой Бакланов, какой Пеликанов, и кто еще, какого там еще-то предложили. Вот. Шпроты любят кот. Фамилию Котов предложили.
А, Котов, это шикарно. Это вообще первая фамилия, которая пришла мне в голову. Я просто думала, что ты меня будешь за это ругать.
У нас Котов же звукорежиссер, который альтер-эго Вася Антипова.
Коля Котов.
Котов.
Я вообще первых, а я хотела эту фамилию предложить вообще в первую очередь.
Ой, а тут предлагают, Миша из Москвы предлагает эту фамилию, например, еще что-то. Еще прям много. Владимир предлагает. Котов против Шпротина, лучший вариант.
Да, да.
Да? Вот.
Так. Я просто подумала, ты скажешь, что это не
то. Все, да, не голосуем, будет Котов. Нет, ну подожди. Одно дело котов вводить с котами в трамвай, другое дело дать фамилию нашего звукорежиссера. Ты что, Надь?
Ну все, теперь Виталию придумали фамилию, теперь коту фамилию
придумали. Так, ладно, давайте, подожди, возвращаемся к сюжету. Мы погрязли в мелких деталях, включая фамилии важных, но мелких. Возвращаемся к сюжету. У нас пока, между прочим, мы никуда не двинулись. Ни одной рабочей версии не принято. После того, как, значит, он сходил на прямую линию, ничего ровным счетом не произошло. Что происходит дальше? Я напоминаю конечную цель нашего, нашего сериала. Он должен стать политиком. Пока... Только разговор об этом. Больше ничего.
Плюс... Он уже попал в политическое поле, но...
Но что?
Но да, нужно действительно... Ну, мне кажется, да. это логично, что он захочет познакомиться с отцом Анны.
Ага.
И зарекомендовать себя как серьезный человек.
Хорошо, хорошо. Но я вот хочу противостоять твоему давлению. Я-то верю в наших радиослушателей, которые, кстати, в ночь субботного-воскресенья, а я активнее участвую в составлении нашего сериала как по СМС и через веб-форму на нашем сайте, так и по телефону, плюс 7495-363-3659, поактивнее немного. Вот. Ну, понятно, в выходной это... А знаете что, не все вам слушать лекции по литературе-то. Как кто-то, знаешь, кто-то только что смс-ку прислал. Я только что включил и не понял, Путин дни недели местами переставил. Хорошо. Так, должен быть момент экшена. Кто-то может напасть на Виталия, прессинг. Как он отбивался героически? Пишет Игорь. Интересно. Нападение. Нападение на Виталия. Но оно должно быть мотивировано как-то. Ну, зачем? То есть напали, потому что зачем? Вот. Пока не понятно. Нам надо на это вывести как-то. Так. А звонок, представляешь, я не вижу звонков. Я не вижу ваши ручки. Не вижу ваши лица. Где? Олимпийские, где ты? Плюс 7-495-363-3659. Напомню я на всякий случай для наших замечательных сценаристов. Так. Ну-ка. Не знаю. А что, если за Виталием начали следить ФСБшники? После прямой линии начали за ним следить, пишет нам Виталий наш.
Обязательно.
Да, начали, следить. Конечно, безусловно, начали следить. И что из этого? То есть он выходит и видит за собой машину наружки. Или что там, топтунов. Оп, а мы Надю потеряли. Ого. Василий. Можно тебя на минуточку, да? Приходи ко мне, я тебе дам телефон Наде. Во, забирай. Так, сейчас я пока приму звонок. Алло. 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 Ну вот позвонили и не говорите ничего. У нас время заканчивается, между прочим. Ну все, фулиганите. Алло.
Да.
Да, здрасте.
Здравствуйте, это Сергей.
Да, Сергей, здрасте. Вы хотите с нами поучаствовать в сочинении сериала?
Да, конечно.
Ага. Ну и что предлагаете?
Виталий должен совершить какой-нибудь большой благотворительный поступок. Например, послать очень большие деньги там.
А у него они откуда? У него они откуда?
Ну, как-то он может это все-таки сделать.
Как-то? Вот у вас есть большие деньги?
Ну, у меня нет. Но у
него, и у меня что-то нету. Как мы пошлем с вами? Никак. И Виталий так не может. Нам бы что-нибудь поправдоподобнее придумать.
Ну, или хотя бы просто там, да, вот это вот... совершить такую вот эту акцию, что призывать всех там написать акцию сорвать и обдавать на фон. Ну, вот, кстати, вот мой сорвать.
А, он, вот, смотрите, мы с вами вышли. Он призвал создать благотворительный фонд. Придумал, да, и как-то там, я не знаю уж, как объявил, через Facebook или там через ВКонтакте. Но для чего? Благотворительный фонд для чего? В помощь кому? Зачем?
Ну, в помощь, допустим, на, ну, хотя бы ветеранам там. Или
ветеранам. Там. Хорошо, ветеранам, хорошая идея.
А вот ВИЧ ветеранам метрополитена?
Или ветеранам метрополитена, например. Почему нет?
А кто такие ветераны метрополитена?
Ну, которые там 20 лет отработали под землей, допустим. Там, я не знаю, сколько там.
20 лет под землей тут отработали.
Ну, например, ну, я условно, ну, вы же понимаете, господи, сколько там, сколько надо? 15, 10, 7. Вот.
Вот. И тогда он станет действительно влиять на политику. Вы же хотите, чтобы он в политику пошел. Тогда вот он и пойдет в политику. И сразу же появится встреча.
Хорошая, хорошая идея. Итак, Виталий выходит из прямой линии, замечает за собой слежку, и тут ему в голову приходит идея благотворительного фонда.
А тут еще кот прыгнул на цветок.
Надя, ну... Ты, ты вот прямо, я не знаю, зачем ты меня злишь, зачем, вот какой в этом смысл?
Саш, вот давай я к тебе обращаюсь как к человеку осведомленному. Вот, допустим, появляется политик, да?
Да.
Он же должен какие-то вести, не знаю, кулуарные игры.
Подожди, вот. Но он еще даже до политика не дорос. Какие игры кулуарные?
Ну, он уже кандидат в депутаты, и у него, главное, уже образовалась какая-то группа поддержки. Уже у нас там на стенах пишут: «Виталик, давай сразу в президенты».
Угу.
Вот. И, наверное, на него должен выйти какой-то влиятельный человек. Может, даже и сам отец Ани, потому что, ну, все-таки он переживает, с кем встречается.
Ой, слушай, подожди. Я так и вижу, вот ты же сделала там, если не Шпротин, то он, да, ты сделала у нас в группе такой плакат.
Да.
А я вижу уже, что идет монстрация, да? Ну, допустим, там какая-то монстрация. И написано, если не Шпротин, то кот большими буквами. Ну как, не Путин, то кот, да, писали? Вот.
Да-да-да.
И кот оф, и маленькими оф так приписано.
Точно, прикинь? Это очень здорово, да.
Да, вот кадр такой. Если не Шпротин, то кот оф. Вот я уже увидел. Все, одну сцену я вижу. Так.
Да,
это просто показывают, знаешь, фоном, как показывают что-то там. Там у метро бабушки что-то продают. Там, ну, так вот, машины ездят, там дождь идет. И тут демонстрация какая-то идет. И вот, если не Шпротин, то кот оф. Вот так.
Да,
вот,
хорошо.
Так на что-то я все-таки еще гожусь. Да. И, ну, мы можем, понимаешь, мы можем что-то немножко пропустить, вот так, чтобы у нас нарратив как бы не был таким кондовым, да, мы можем сделать следующим образом. Вот он вышел из студии, там придумал этот благотворительный фонд, не знаю. И вот он уже ведет предвыборную борьбу. То есть, какие-то пару шагов, мы можем просто их пропустить. Он уже ведет предвыборную борьбу, он уже вошел в это. Мы не показываем, как он проходил в центр избирком, здоровался с Аллой Памфиловой. Там. Вот это все. Значит, он уже ведет предвыборную борьбу. Вот на этом, я думаю, что мы можем на сегодня и... Примерно закончим.
Да мы, в общем-то, и в прошлый раз на этом же закончили.
Да.
Он у нас уже там на митинге толкал речь.
А, уже на митинге толкал речь. Слушай, я это забыл совсем.
Да, и там же было, что никакая жажда власти не убьет во мне простого машиниста метро.
Да, да, вот это было. Про простого машиниста метро.
Да,
точно. На митингах, ага, на митингах он выступает туда-сюда. Так. У нас осталась минута, я очень быстро почитаю тебе смски. Помощь рабочим метро хорошо, вот его оплот, пишет Игорь, понравился ему. На Виталия нападают нанятые лидером одной из южных республик боевики, они же представители местных спецслужб. Лидер узнал, что Витя против Шпротина, и решил последнего помочь. На помощь Вите приходит его бывшая девушка, у нее черный пояс. Витя решает вернуться к ней. Очень неплохо. Очень неплохо.
Я бы постереглась вернуться к девушке с черным поездом.
Кстати, да. Особенно после того, как, в общем, были какие-то сомнительные с его стороны.
У девушки уже новый парень, на самом деле.
Да.
Его зовут Серега.
Да. Так, еще... Не приписано, а, например, коммунальщики закрашивают надпись с конца, последние две буквы закрасили. Тоже на стене написано, да, если не Шпротин, то Котов, а Оф закрасили. Тоже смешно. Можно и так.
А наш Виталик делает предвыборный плакат, у него же есть кот.
Да.
Вот. И он с котом красуется.
А, и знаешь, и песня-то... Мы уже песню одну придумали в сериале. Ну, должно же быть музыкальное сопровождение, правда? И вот это вот вдвоем с котом по полю идем.
Прекрасно.
Да?
И вообще стало модно заводить котов. И даже ведущий Александр Плющев завел кота, что стало просто сенсацией на целый день.
Ты сейчас слышал, что сказал-то?
Да. Но я люблю нереалистичные сценарии. Зато какая драма. Как сейчас это можно сыграть?
Из главного сценариста станешь заместителем. Господи, боже мой. Вот пусти кота в огород. Вячеслав из Торонто нам пишет. Он ведет предвыборную борьбу. Вообще в трэш какой-то мы скатились. Можно посерьезнее немного? Он ведет предвыборную борьбу. Но постепенно в Виталии черты молодого политика начнут становиться все сильнее и сильнее, чем метание между девушками. Он начнет заносчиво общаться с Анной и даже забудет о совместном ужине, посвященном новому имени кота. Но Анна просто девушка, и при всем желании поддерживать Виталия, она не в состоянии избавиться от чувств. И эти чувства сыграют злую шутку, когда в ресторане, так и не дождавшись Виталия, она решается сделать звонок. Нравится тебе, нет?
Наш Виталий никогда не забыл бы про день рождения кота или что там еще.
Посвященный новому имени.
Ну...
Вот ты задала этот трэш, и теперь все наши радиослушатели в этом, именно в этом стиле и сочиняют, между прочим. Выговор
мне
тебе
кажется,
сегодня.
Мне кажется, она все-таки, она, конечно, сложная девушка, но она не стала бы вот что-то такое устраивать. Мне самой это, честно говоря, не очень нравится этот ход.
Слава тебе, Господи, хоть что-то тебе не нравится. Так, а я, да, сейчас у нас уже заканчивается, вот сейчас минута
осталась. Может быть, даже вот флешмоб такой пошел, все в Инстаграме стали постить себя со своим котом вот в той же самой позе.
Кстати, они так поддерживают Котова, с котом. Хорошо, да, хоть и плохо, но хорошо.
А может быть так, вот, может он нацепил на кота бабочку для фотки? Ну, он сам, вот, он как бы себя позиционирует, как политик такой, ну, в рубашке, не в пиджаке.
Да, с одной стороны, а с другой стороны, зная популярность, которую котики имеют в Инстаграме, он решает на этом сыграть. Или ему подсказывает кто-нибудь. И тут появляется политтехнолог.
Политтехнолог. Бывший священник.
Не исключено. На этом мы расстаемся. Запиши, пожалуйста, чтобы у нас завтра все было в лучшем виде в группе «Один» с Александром Плющевым, где мы продолжаем сочинять сериал вместе с Надей Сташной. Все, последняя часть нашей программы остается самой веселой, конечно же. Особенное мнение Федора из Санкт-Петербурга через 2 минуты.
В эту пятницу в гостях у программы «Персонально ваш» протоиерей Всеволод Чаплин после 15 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедилась лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок, у меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной. В пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу, сразу после новостей.
В пятницу в вечерней программе «Сканер» персона недели. Президент Бразилии Дилма Руссеф. Организация недели. Министерство связи. Эфир ведут Ольга Бычкова и исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер» в пятницу после 22 часов. Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
В эту пятницу в гостях у программы «Персонально ваш» протоиерей Всеволод Чаплин после 15 часов.
Ну все, успокаиваемся после всех этих котов. И тут еще написали, пишут песня такого, как «Котов, чтобы не шпротил». Все, заканчиваем на этом. Потому что Федор у нас же в эфире сегодня тоже в несколько видоизмененной форме, поскольку сегодня не будет его традиционной реплики, решил он без нее сегодня работать. Доброй ночи, дорогой Федор.
Да, мяу-мяу, дорогой Александр, сейчас мы с вами помяукаем.
Скажите, Федор, извините, у вас есть кот или кошка?
Да вот, кстати говоря, скончался на этой неделе, так что...
Примите соболезнования.
Это да, ничего такое, хорошего, да,
к сожалению. И заодно уж, извините, что так соседствует, рассказывали злые языки, что у вас 2 мая был день рождения, примите наше поздравление тоже.
Да не знаю, когда там у Федора день рождения, это секретная информация. Но мы не будем тратить время на всякого буду и перейдем к нашим баранам.
Да, ну давайте. Что, у нас с вами не было, то есть вас у нас не было там порядка 2 недель. Мне кажется, конечно, центральное событие, если можно сказать, событие, то, которое бывает каждый год, это 9 мая, День Победы, парад. Вы тут, мне кажется, вы это были. Нас критиковали активно за утренний разворот, посвященный параду. Можно на нас не концентрироваться, говорить все как есть про 9 мая, парад и все, что с этим связано.
Да, вы знаете, не был в восторге от разворотов. Я не абсолютно, кстати говоря, во многом не согласен с репликой Антона Ореха, когда он до небес превозносил вот этот
бессмертный полк.
Событие. Mm-hmm. Да, бессмертный полк, который мы видится, что он продлится многие там столетия. Это, конечно, аберрация сознания, ничего такого, конечно, не будет. Мне кажется, что с новой властью это все сойдет на нет, если у нас будет когда-то, дай бог, новая власть. Не согласен я, конечно, и с восторгами господина Нарышкина, который он изливал. Вы понимаете, что тут можно сказать? Я считаю, что память о той бойне страшной, конечно, память должна жить, но память и скорбь надо иначе как-то выражать. И участвовать в этом страшном бесновании тоталитарной власти, которая бесстыжим образом превозносит Сталина, Молотова, превозносит всех этих персонажей жутких. Я не знаю, мне кажется, это очень большая ошибка. Конечно, я понимаю, что большая часть людей на этой акции, конечно, была особенно по разнарядке, кого-то собирали массовкой, но, к сожалению, видимо, были и люди очень наивно, которые повелись на эту пропаганду, сами приходили. Я думаю, конечно, они были жестоко обмануты, потому что они фактически встроены были в это страшное, хвалу этой страшной власти. Конечно, это предвыборная акция Путина. Я считаю, что, безусловно, она заточена только на это. Это фактически чиновное абсолютно мероприятие. И фактически эти люди, которые не понимали, в чем они участвуют, фактически, ну, я так думаю, что и страшная бойня на Украине, и смерть Немцова, и репрессии, которые сейчас возрастают в России, к сожалению, они разделяют с властью это, все это безобразие. Это очень большая, на мой взгляд, ошибка, когда у власти такой страшный зловещий режим, который ввергает Россию в фашизм, нельзя поддерживать никакие его акции. Вот, и мне кажется, что, да, конечно, то, что я видел, это, конечно, никакая не скорбь, чтобы мы видели на акции «Бессмертный полк». Это именно бравурное, истеричное прославление и режима, и его милитаристских акций. То есть это не просто какие-то мои догадки, это, в общем-то, можно было видеть. Акция была заточена именно на это, поэтому, к сожалению, хорошего какого-то мнения у меня здесь нет. Я бы, конечно, на такую акцию никогда не пошел. Вот, ну а что сказать вообще про нашу жизнь? Ну, победу, вот как мы знаем, Сталин в свое время украл у народа, пролив там десятки миллионов, положив фактически за сохранение своей власти. Нынешняя власть отнимает будущее у нынешней России. Я не знаю, понимаете же, можно ли назвать то, что превратило власть 9 мая, мне трудно это назвать праздником. Может быть, когда-то мы придем к тому, что есть в Европе. Поминовение всех жертв той бойни. То есть не 22 июня, хочу сразу сказать, да. 22 июня надо было бы назвать днем преступления Иосифа Сталина. А вот 8 и 9, ну уж так это прижилось 9, но нужно было бы сделать именно днем поминовения всех погибших по вине двух страшных тоталитарных режимов. Разумеется, ничего этого при этой власти сделано не будет. Ну а про парад вообще говорить нечего. Я уже миллиард раз говорил, что это, конечно, жуткое северокорейское зрелище, которое, в принципе, никакое отношение даже к той войне не имеет с этими грохочущими ядерными ракетами. Это довольно страшно. Вот. Поэтому у меня очень печальное впечатление от того, что мы видим. Разумеется, все это идет на фоне войны с Украиной. Савченко, который не хотят отдавать, передавать. Поэтому мое отношение крайне печальное и негативное ко всему, что я наблюдал в начале недели.
Слушайте, а вот на Украине. Меня интересует ваше мнение по поводу обнародования личных данных журналистов российских, зарубежных, ну, со всех стран мира, которые работали в непризнанных республиках. Это было вот опубликовано в Украине, на Украине несколько дней назад. Потом началась проверка по этому поводу. Вот. И что вы думаете на этот счет?
Видимо, надо разделять эти два обстоятельства. Ну, конечно, можно, конечно, присоединиться к тем, кто критикует, да, не нужно было публиковать это, господи, в издании да, «Миротворец», да, все это дело, но, конечно, наверное, это не этично и не очень хорошо, но, с другой стороны, вторая часть акции, вторая часть, правда, не надо вообще, конечно, сотрудничать с этими страшными террористическими организациями ДНР, ЛНР, которые являются проекциями, конечно, вот этой агрессии жуткой, которая происходит против Украины, потому что если вы с ними сотрудничаете, вы их легализуете. В этом смысле, наверное, прав Виталий Портников, который критиковал всех, кто вот как-то имел отношение, причастен был к сотрудничеству, там что-то там, аккредитацию получал или что-то. Ну, в общем, эта тема, конечно, сложная, но она вытекает, понимаете, из общей ситуации. Я уже миллиард раз говорил, по-моему, все зубы стер, что не надо было подписывать Украине Минские соглашения. Если вы подписываете соглашение, вам придется легализовать этих отморозков, так или иначе. Поэтому, естественно, здесь ситуация очень мутная, двойственная. И я повторяю, мое мнение остается неизменным. Я категорически против этих соглашений. Надо было давно ввести военное положение, объявить оккупированные зоны оккупированных территорий. Вот. Еще тема, которая примыкает к выборам к Донбассу, четверка, по-моему, собиралась. Очень тоже мутная тема выбора с Донбасса. Сейчас Запад выкручивает руки, видимо, под давлением Кремля выкручивает руки Порошенко, чтобы там, на Донбассе, были выборы. Ну, говорят, ну как же, там же вот будет миссия ОБСЕ, она там будет размещаться и будет контролировать, и будут честные и справедливые выборы. Вы меня извините, что такое ОБСЕ во главе с Тель-Явини многие поняли по Грузии, об этом было сказано много раз, но просто как вы себе представляете, что ОБСЕ выведет силы российские войска с Донбасса, эвакуирует всех последователей Гиркина и Губарева? Нет, вы знаете, этого не будет. Поэтому это, конечно, опять ложь, чтобы опять ввинтить вот этот особый статус Донбасса в Конституцию Украины, опять сделать все, чтобы так или иначе легализовать вот это присутствие российское в украинском политическом поле, которое, конечно, уничтожит и реформы, и евроинтеграцию. Это абсолютно точно. Вот. Есть еще тема Одессы. Дело в том, что я бы, конечно, сказал, не знаю, я послушал в прошлую субботу, был персонально ваш с Алексеем Венедиктовым. Со многими положениями, честно говоря, я не очень согласен. Алексей Венедиктов говорит, что, ну вот, понимаете, это вот гражданская война была, да, и Россия должна принять участие в расследовании этих событий, как страна. Нет, вы знаете, я вот с этим не согласен. Все-таки я считаю, что это продолжение гибридной войны было. Тот довод, что большинство из погибших с двух сторон были гражданами Украины, это, вы знаете, не говорит о том, все-таки, что это...
Причем были война. Жителями Одессы, не только гражданами
Украины. Да, дело в том, что у ФСБ колоссальная агентура на Украине. И, ну, понимаете, а кто был ли тогда глава МВД Одессы, Кичиджи, который бежал в Приднестровье пророссийское? А он был кто? Гражданин что? Китая, Америки? Безусловно, это все были граждане Украины. Но многие из них были агентуры, видимо, Лубянки, и спровоцировали эту бойню. Это была часть войны против Украины, а не гражданской войны. Поэтому, если бы это удалось, да, эта провокация, если бы она не была оккупирована, если бы она не сошла на нет, то очень может быть, что такая же бойня, как вот в Одессе, она была бы сейчас, да, она бы, какая есть в Донецке, была бы и в Одессе. Поэтому я не согласен с этими выводами Алексея Венедикта вот по этому вопросу. Ровно так же, как мне кажется, очень странным утверждение, что Путин не знал, чей Боинг сбил, что он не знал, чей Боинг сбил вот этот, чей Бук сбил Боинг над Донбассом. Конечно, Путин прекрасно знал, что это российский был Бук, хотя наверняка он прямо не отдавал такого приказа, вот идите, сбейте этот Боинг. Ну, просто, естественно, приказ Кремля был, чтобы ввести эти вооружения и противодействовать украинской авиации. Ну, хотели сбить, конечно, украинский самолет военный, но получилось иначе, и сбили... И российский Бук сбил именно Боинг. Вот так я вижу ситуацию вокруг Украины, тем более, что в Украине, конечно, и реформы затормозились, а эта гангрена, естественно, она никуда не делась, донбасская, и она будет постоянно разрушать Украину. Я считаю, что, конечно, ошибка Порошенко, что он не выходит из этих Минских соглашений и жестко не вводит, не принимает закон о временно оккупированных территориях, потому что если этого не сделать, все будет возвращаться. И господин Кивалов, мэр Одессы, и все эти бывшие регионалы, они вернутся так или иначе, да, и они сломают будущее Украины. Тем более, что мы видим, что и Мария Гайдар вот подает в отставку, и Саша этот Боровик, премьер, ну, простите, заместитель Саакашвили. То есть это явный, конечно, регресс по реформам. И, конечно, Америка при этом великом президенте ничего не сделала для того, чтобы это безобразие как-то отменить, сделать политику иной и помочь Украине. Ну и понятное дело, что летальное оружие не предоставили, чем так гордится господин Обама. Вот. Я не знаю, может быть, сразу переходить к выборам в Америке или как?
Да, или ну, как хотите, тут есть просто вопросы про импичмент Дилмы Русеф. Я не знаю, хотите до, хотите после. Как... Я просто хотел бы, чтобы мы не проходили мимо этого, поскольку Бразилия входит в БРИКС вместе с Россией. Вообще как-то связывали президента Путина и Дилму Русеф как-то между собой.
Вообще мне она глубоко не симпатична, да. Этот персонаж, она мне вызывает очень большое неприятие. Конечно, Бразилия, несомненно, далеко ушла от нас по шкале демократии и свобод. Что тут говорить? Тут говорить не о чем. Там все элементы демократии есть, они живые, не работают, не действуют. Но, тем не менее, произошел крен в сторону популизма. В сторону популизма такого авторитарного, может быть, типа. Конечно, этот авторитаризм не раскрылся. Но, видимо, ситуация, видимо, постепенно смещалась в сторону Венесуэлы, где уже по-садистски мучает народ этот мерзавец, господин Мадуро, преемник Уго Чавеса, в сторону всяких Куб, несчастных, Никарагуа. Конечно, это многим, видимо, не понравилось в Бразилии и народу, тем более, что, видимо, коррупция процветала при правительстве Дилмы Русеф. И ну, абсолютно правильно я считаю, что парламент ее отправляет в отставку. Абсолютно она, мне кажется, абсолютно не нужна. Это великая, так сказать, подруга нашего режима, коммунистическая мадам Русев. Вот. Ну, с этой Бразилией, по-моему, все понятно. А что касается выборов в Америке, ну, понимаете, есть несколько тем. Во-первых, якобы Трамп, вот сейчас об этом говорили, сделал заявление, что он будет сбивать российские самолеты. Но я хочу сказать, что я вижу так ситуацию, что ему надо срочно, конечно, уйти перед выборами от имиджа друга Путина. Поэтому ему надо сделать такие жесткие, брутальные заявления, чтобы вот он такой крутой, мачо и все. На самом деле он никогда не позволит себе ни таких акций, как там сбивать или какие-то силовые акции в отношении России. Он просто уйдет. Он, НАТО будет развалено, при нем уничтожено как структура. Естественно, никакой помощи Украины не будет. Она тоже, видимо, будет уничтожена при таком чудесном президенте. Может быть, Прибалтика будет захвачена. Да, я не американцами, разумеется, я имею в виду режимом в Кремле. Вот. То есть, фактически, это будет законченный изоляционизм, который будет подаваться как продолжение Рейгана, расцвет Америки, но приведет к уничтожению Америки. Есть и другой сюжет, связанный с выборами, активизировался второй мерзавец, господин Сандерс, который сейчас пытается гадить Хиллари Клинтон. Я слышал на эхо, даже читали какую-то заказную публикацию, где вот он, где его подают как великого политика, который может противостоять на равных Трампу и намного сильнее, чем Хиллари. Но вы меня извините, это ничтожество не может противостоять Хиллари. Он занимается откровенным популизмом. Если этот обещает, так сказать, поднять там экономику, еще что-то, этот собирается сделать бесплатным образование. То есть это все демагогия. Разумеется, если он столкнется с Трампом, Трамп его политически уничтожит. Зачем такие вещи делают на эхо, зачитывают такие издания, не знаю. Это Ренат Валюлин, по-моему, в одном из дневных разворотов. В общем, я хочу сказать, что ситуация очень, конечно, тревожная. У Трампа колоссальная манипуляция, и его, видимо, поддерживает тайный капитал, я думаю, и из офшоров все это идет. Этот господин Сандерс также вытворяет свои павы, делает. В общем, я хочу сказать, что я остаюсь при своем мнении, я поддерживаю Хиллари Клинтон, но как сложится ситуация, нам неизвестно. Для меня очевидно, что Трамп и Сандерс, это, конечно, не самое лучшее, самое худшее, вернее, что может получить Америка. К сожалению, на Западе многие проспали вот эти вот гибридные информационные войны, и вот последствия их мы сейчас наблюдаем.
Спрашивают у вас, если вернуться к России, спрашивают у вас, что происходит с медиахолдингом Прохорова РБК. Разыгрывается тот же сценарий, что и с НТВ в свое время?
Я думаю, что не тот сценарий, как в свое время. Мне, извините, НТВ была мощнейшей компанией, которую смотрели во всех крупных российских городах. Она оппонировала власти. Это был сильнейший там журналистский коллектив, если не вспоминать тех мерзавцев, которые потом стали штрейдрехерами или стали путинистами законченными. Нет, тут другая история. То есть она в каком-то смысле, да, она тоже идет на удушение последних остатков, там, не знаю, свободы слова, хотя это просто, в общем-то, ресурс, который иногда позволял себе нечто большее, чем просто мямлить пропаганду в эфире. Но и такая вот контора становится, и такой ресурс становится абсолютно ненужным. Ну, а почему ненужным? Ну, давайте посмотрим законы. Абсолютно законы о Нацгвардии, законы Яровой, которые фактически абсолютно превращают Россию в фашистское государство. Идут сейчас суды. Вот людей просто хватают за репосты, за какие-то слова. Вот понимаете, а что это не 37-й год? Это фактически новый 37-й год. Фактически в России, Россия именно стала страной победившего фашизма. Поэтому, кстати, опять же, к 9 мая я не понимаю, что здесь вообще праздновать. Это на самом деле врата адовы, которые открылись благодаря нынешним чекистским хозяевам страны. Вот, и если будут приняты законы Яровой, естественно, будет уже окончательно, так сказать, легализовано насилие. Причем насилие не точечное, а массовое. Наши говорили, вот, ну, при Путине, знаете, не будет никогда массовых репрессий. Вот, ну, я думаю, что такие господа, как Москалькова, Федотов, они будут помалкивать. Наверное, господа, как Хакамада и Рожко будут тоже что-то нести, какую-нибудь благообразную чушь, и никогда не будут жестко критиковать власть. И если власть, вот посмотрите, может вот так сотни тысяч по щелчку выводить в Москве бюджетников и прочих, вот только представьте себе, какими будут выборы. Какими будут выборы вообще в сентябре. Любые цифры. цифры нарисуют. Уже сейчас могут взять и нарисовать любые цифры, и это будет сделано. А те, кто не согласится с этим, ну вот их будут ждать законы Яровой. Это, кстати, хочу сказать всяким господам Кудринам и прочим системным либералам, которые говорят, ой, ну вы знаете, конечно, авторитаризм не очень хорошо, но зато он в экономике будет поднимать экономику, будет средний класс там делать. Ничего не будет. Какой средний класс? Какой средний класс пойдет вот так по щелчку на любую акцию? Хоть 1 мая, хоть 9, хоть 10, хоть 31 мая, хоть 32. Нужен заточенный подвластный ресурс отряд рабов, которые будут жить в абсолютном с вынутой совестью, с потушенным сердцем, с зомбированными мозгами. Вот это и все и дает путинская система. Поэтому никаких реформ не будет, конечно. Вот, ну, про выборы я говорил.
Все, Федор, на самом деле у нас осталось, как говорила моя бабушка, на чем моталась, полминуты буквально для того, чтобы нам попрощаться. Сегодня заканчиваем просто раньше, 2 часа быстро истекают. Спасибо большое.
Конечно.
Ну, а что? Федор из Санкт-Петербурга, которому нашлось мне время в сокращенной программе сегодня, был с нами. В следующий раз через неделю, уже в субботу, будет Антон из... Я уже даже не знаю, откуда, из Москвы, не из Москвы. Вот. Значит, что еще хотел сказать... Это дело разовое. Вот сегодня мы поменялись с Дмитрием Быковым. Кто, может быть, не сначала слышал, в ночь на воскресенье Дмитрий Быков 3 часа с вами лекции по литературе или что Дмитрий Быков вам предложит, не знаю. Вот, вы его, пожалуйста, слушайте внимательно, любите, не пугайте, не кричите, что надо было бы сериалы обсуждать или еще что-нибудь. Мы с вами соберемся в следующую субботу, ну, в смысле, в ночь на воскресенье, и все с вами обсудим, как обычно. Вот, а ненадолго с вами побудет Дмитрий Быков. Вы уж ведите себя хорошо, не подведите меня. Все, до завтра. До завтра. До следующих встреч. Счастливо, пока.
Это было большое спасибо всем, кто выдержал. Ждем вас снова в нашем безумном эпизоде.